Здравствуйте. Сегодня четверг, 6 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к УДКБ с просьбой помочь подавить массовые протесты в стране. Можно ли считать, что Нурсултан Назарбаев и его клан утратили влияние в Казахстане? Как ситуация в Казахстане может сказаться на внутриполитической ситуации в России и других странах постсоветского пространства? Также сегодня.
Это была попытка насильственным путем изменить результаты президентских выборов.
Исполнился год со дня штурма сторонниками Дональда Трампа здания Конгресса США в момент утверждения результатов президентских выборов 2020 года. Уже по заголовкам сегодняшнего выпуска «Времени свободы» вы могли понять, что большую часть времени мы посвятим бурным событиям в Казахстане. Ситуация там развивается стремительно, поступают сообщения о десятках погибших как среди демонстрантов, так и среди казахстанских силовиков. В интернете циркулируют видео с телами убитых, но подтвержденной информации о жертвах, и это надо подчеркнуть, к моменту записи этого выпуска не было. С уверенностью можно говорить, что во всем Казахстане объявлено чрезвычайное положение. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заменил Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета Безопасности Казахстана, а также официально обратился к странам-членам Организации договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи в подавлении беспорядков. Вот как Токаев мотивировал эту просьбу.
Террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза. На самом деле это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь.
Говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Переброска военнослужащих из России и других стран ОДКБ в Казахстан началась сразу после его обращения. Здесь, наверное, уместно вспомнить, что когда в 2020 году Армения во время войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе довольно робко запросила помощи ОДКБ, сославшись на угрозу ее приграничным районам, помощи она не получила. Касым-Жомарт Токаев каких-либо доказательств внешнего вмешательства в ситуацию в Казахстане пока не привел, но даже если бы они и были, то его обращение в ОДКБ было для многих неожиданно. Предусматривает ли вообще устав ОДКБ оказание помощи, если речь идет не о внешней агрессии, а о внутренней дестабилизации в стране-участнице? Я задал этот вопрос обозревателю издания «Эхо Кавказа» Вадиму Дубнову.
С формальной точки зрения, в документах ОДКБ странным образом вообще нет различия в агрессии внутренней или внешней. Там вообще нет этого термина. Там есть слово «агрессия», которое предполагает вооруженное нападение, угрожающее целостности и суверенитету государства, входящего в ОДКБ. Нападение может быть действительно с этой формальной точки зрения обязательно извне. Можно объявить вот этих вот людей, которые буйствовали ночью на улице Алматы, их можно обвинить боевиками, которые напали на Алмату, напали на Казахстан, и, соответственно, под это дело подтянуть любую статью устава. Так что, с формальной точки зрения, эти документы написаны очень технично, грамотно, и явно теперь становится понятно, что были правы те, кто подозревал, что они написаны не для отражения агрессии, а именно для борьбы с внутренними проблемами.
Но тогда получается, что в общем-то, внутри ОДКБ можно не только защищать какие-то режимы, как вот сейчас оказывается помощь казахстанскому режиму, но и можно, видимо, провоцировать какую-то нестабильность и потом под этим предлогом с помощью каких-то формальных механизмов вторгаться внутрь этих стран. Предположим, одна страна захочет подчинить себе или взять под свое влияние другую.
Ну да, вот то, что случилось вчера, это открывает какую-то новую страницу и в истории ДКБ, и в истории отношений на постсоветском пространстве, и в истории технологий, российских, прежде всего, этого пространства. Потому что здесь интересно теперь не столько формальная сторона дела, сколько вот неформальная, сколько вот неформальные критерии, по которым в Москве будут решать, обращаться к этому инструменту или не обращаться. Вот, скажем, в Беларуси не обратились. А хотя очень много об этом говорилось и ожидалось, и, в общем, предполагалось. И мы не можем сейчас говорить точно, как развивались бы события в Беларуси, если бы они пошли по более жесткому пути. В Беларуси не пошли. Но я не думаю, что в конечном счете это у нас будет решающим. Да? То есть я предполагаю, что поскольку белорусские демонстранты вели себя достаточно умеренно и поэтому не дали повода Москве включить инструменты ДКБ, я не очень в это верю. Я думаю, что надо было бы, включили. И здесь работает масса других критериев, политических, актуальных, каких-то текущих. Почему Такаев пошел на такую меру сейчас, я до конца, честно говоря, не очень понимаю. Некоторые говорят, что он не мог рассчитывать на свои силовые структуры. Возможно, это какие-то особые отношения с Москвой. Возможно, это какие-то проблемы в треугольнике Москва-Такаев-Назарбаев. Все что угодно возможно. Но это все критерии, которые не имеют смысла обобщать, и они будут действенно актуальны для каждой конкретной ситуации.
Говорил обозреватель издания «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Я уже упомянул, что Касым Жомарт Токаев заменил Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности Казахстана. В нескольких городах снесены памятники Елбасы. Токаев уволил влиятельных представителей клана Назарбаева в силовых структурах. Но означает ли это все, что президент Казахстана теперь полностью контролирует основные рычаги власти в стране? Живущий за границей казахстанский оппозиционер, лидер запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор» Мухтар Аблязов считает, что Назарбаев никуда пока не ушел. Правда, и нынешний режим это, по мнению Аблязова, не спасет. Давайте послушаем его аргументы, высказанные в интервью Шавкату Тургаеву, журналисту программы «Настоящее время. Азия».
Назарбаев не ушел. Как он, когда объявил, что уходит с позиции президента, я сразу сказал, что это ерунда. И через короткое время люди наши убедились. В данный момент то же самое, он никуда не ушел. А меня спрашивают, он же улетел, так он в стране не был, прилетал, улетал. Все рычаги управления в его руках. Мне говорят, что его памятники снесли. Ну, при жизни построил, при жизни снесли. Следующее нужно требование выдвигать, чтобы поменять, вернуть город, имя, место Нурсултан Астана. И эта власть в результате давления и на это пойдет. Но это ничего не изменит, потому что действующий так называемый президент Токаев, он не является президентом, он является его исполнителем, номиналом Нурсултана Назарбаева. И наш народ не должен обманываться. То есть обман будет продолжаться дальше, только полная смена этого политического строя. После этого можно говорить о том, что пал режим или изменился режим Нурсултана Назарбаева. Сейчас ничего не поменялось. По Конституции, если идти юридическим языком, он пожизненный председатель Совета Безопасности. Вот он завтра по Конституции скажет, знаете, я передумал, подумал, поспал, я вернусь. И Конституция подтверждает все его полномочия. Поэтому этот ход, даже если бы не было Конституции, он бы все равно был возможен, потому что рычаги управления в руках Назарбаева, потому что мы не живем в демократической стране, где работают законы. Это бандитская группировка во главе власти. Поэтому все здесь по понятиям. А по понятиям Нурсултан Назарбаев рулит страной, нынешний президент просто исполняет его волю. Поэтому ничего не поменяется до тех пор, пока полной смены не будет. Всего политического устройства не поменяется. Уход Назарбаева не состоится.
Как вы думаете, каковы были основные предпосылки и причины нынешнего протеста?
Есть повод и причина. Поводом могло быть что угодно. Режим в ситуации, когда, я сейчас о причинах скажу, причин миллион, мог подскользнуться, что называется, на арбузной корке. Поводом могло быть что угодно. А причины — вот этот коррумпированный режим, богатая страна, обладающая гигантскими ресурсами везде, в нефти, уране, занимает ключевые места, а народ бедный. И поэтому люди, понимая, видя этот контраст между верхушкой, именно Нурсултаном Назарбаевым, который регулярно покупает дворцы, его члены семьи, миллиардеры, они контролируют всю собственность страны, а народ нищий. Притом на экспортных предприятиях людям платят по 300-400 долларов, когда в мире платят по 10 тысяч долларов и так далее, по 5 тысяч долларов. Люди это уже знают, интернет есть. Мы, как политическая организация, большую работу провели. Теперь уже никого не обманешь. И ситуация такова. Люди прекрасно знают, что плохая экономическая ситуация из-за коррумпированного режима, то, что они воруют миллиардами. И народ это сподвигнул на акции протеста. Теперь они не будут утихать. Даже если они временно погасят эти протесты, они возникнут с новой силой. Почему? Потому что народ победил. Они убедились, что они могут объединяться. могут добиваться успеха. Даже вот такой маленький успех, что уступили, цену по газу уронили, этого достаточно. Люди убедились, что можно объединяться, выходить, ломать памятники Назарбаева, который при жизни построил, и также можно сменить этот режим. Все, режиму конец, вопрос времени. Общество не разделено. Разделено вот эта политическая верхушка, их узкая, несколько сот человек, и миллионы. Миллионы, между миллионами и 200-300 человек не бывает ни гражданской войны. Они, как в Кыргызстане, будут просто сметены. Поэтому никакой гражданской войны не может быть в принципе, потому что общество в целом у нас бедное. В целом у нас общество знает, кто украл у страны. И поэтому никакой гражданской войны не может быть. Не с кем воевать. Их просто посадят в тюрьму, эти 200-300 человек, и все. Никакого конфликта не будет. Все эти активы перейдут в собственность государства, народа. И это произойдет.
Мнение лидера запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор» Мухтара Аблязова. Но отметим, что к моменту записи этого выпуска подтвержденных данных о состоянии здоровья и местонахождении Назарбаева не было. В любом случае, нестабильность ситуации в Казахстане показала шаткость выстроенной в стране схемы передачи власти от стареющего Елбасы новому поколению политиков. Это не может не вызывать беспокойства и в Кремле, полагает профессор университета в американском штате Теннесси Андрей Коробков.
Ясно, что та модель, которую отработал Назарбаев, уйти формально, оставшись у власти в тени, она не сработала. И вот мы видим, что протесты в значительной степени направлены против Назарбаева, власти его клана, и что Токаев достаточно оперативно усилил свою власть, выведя Назарбаева, убрав его с должности руководителя Совета Безопасности. Я думаю, что это посылает очень четкий сигнал как в Кремле, так и в Минске, но так и в ряде других столиц постсоветских стран. И, скорее всего, за этим последует отказ от попыток идти по этому пути. Если Токаеву удастся удержать ситуацию в руках, то, по сути дела, это окажется выгодно для него, поскольку он консолидирует свою власть. Но вопрос в том, удержит ли. И дело в том, что мы видим очень локализованный первоначально протест, привязанный к очень экономической проблематике, вот повышение цен на сжиженный газ, очень напоминает те взрывы, которые происходили в коммунистических странах. Скажем, в Польше это всегда было повышение цен на мясо. И это говорит о крайнем раздражении населения засельем каких-то кланов, как в политике, так и контролю этими же кланами бизнесов и экономики в целом. В этом плане сигнал есть. А вот дальше достаточно любопытная ситуация. Казахстан – это невидимый спящий гигант для мира. О нем вообще мало кто знает из людей, которые не занимаются как-то политикой, не интересуются на Западе. И одновременно это страна, входящая в десятку крупнейших стран мира с огромной ресурсной базой. И тут вопрос его стабильности крайне важен. Не только потому, что он граничит и с Россией, и с Китаем, и идет определенная борьба за его контроль со стороны соседей. И с Центральной Азией, что очень важно с военно-политической точки зрения. Но Казахстан также получает достаточно значительные вложения, ну, где-то 25 миллиардов в год. Причем они идут прежде всего из 5 стран. Это Голландия, Соединенные Штаты, Швейцария, Россия и Китай. Причем, если голландские и швейцарские деньги – это во многом отмываемые деньги казахских компаний, то другие вкладывают напрямую. И им, конечно, важна стабильность. Естественно, для российского руководства это крайне неприятная новость, не только потому, что она создает прецедент в плане транзита власти и в плане вообще положения таких режимов, но и потому, что это очень важный партнер, и ключевой партнер для России по Евразийскому союзу и по экономическому сообществу. Это посылает действительно очень неприятные сигналы, и на Казахстан ему будет оказываться и помощь, но одновременно будет идти давление с тем, чтобы Токаев подавил эти протесты, причем сделал это в жесткой форме. Первоначально, естественно, Токаеву была уготована участь, скажем, Медведева начала века в России, но думаю, что у него сейчас хорошие возможности вообще стать самостоятельной фигурой, если ему удастся удержать власть. Позиции Назарбаева все равно сейчас пошатнулись, это видно. И вообще интересно, что раздражение направлено против него, показывая, что население понимает, кто реально является хозяином в доме, по крайней мере, на данный момент. Но думаю, Токаев сделает все, чтобы усилить свою власть и избавиться от плана Назарбаева.
Мнение профессора университета в американском штате Теннесси Андрея Коробкова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 января. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как раз сегодня, в разгар событий в Казахстане, исполнился год со дня штурма здания Капитолия в Вашингтоне, в тот момент, когда Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, победителем которых был объявлен демократ Джо Байден. Потерпевший поражение республиканец Дональд Трамп в тот момент еще оставался формально президентом, а Байден еще не был приведен к президентской присяге. Тему продолжает наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
6 января 2021 года несколько тысяч участников митинга, на котором выступал президент Трамп, двинулись по призыву президента к Капитолию, где в тот момент проходили заседания обеих палат Конгресса, чтобы, как провозгласил Дональд Трамп, поддержать наших мужественных законодателей и не поддержать других. 6 января Конгресс должен был формально сертифицировать результаты президентских выборов, на которых победу одержал оппонент Трампа, демократ Джо Байден. И не смирившийся с поражением уходящий президент дал на митинге волю эмоциям. Толпа не остановилась у закрытых дверей Капитолия. Несколько сотен человек ворвались в помещение, смяв немногочисленную охрану, в то время как законодатели спешно покидали зал заседаний. Большинство из них забаррикадировалось в своих офисах. Руководители обеих палат были эвакуированы из Капитолия под охраной полиции. Через несколько часов после призыва президента Трампа нападавшие покинули Капитолий. Одна из нападавших была застрелена полицейским, нескольким полицейским были нанесены серьезные травмы, один из них скончался на следующий день в результате двух инсультов. Захват здания Конгресса стал беспрецедентным в истории Соединенных Штатов нападением на символ государственной власти, символ демократических институтов. Но через год после этого события мнение о том, что, собственно, произошло в тот день, резко расходится. Многие политики и комментаторы прибегают к терминам «мятеж», «восстание», характеризуя события 6 января. Другие используют более мягкое определение «беспорядки». Но и те, и другие согласны, что атака на Конгресс отражает тревожные тенденции в американском обществе. Ни одному из более чем 700 обвиняемых, проходящим пока по делам, связанных со штурмом Конгресса, не предъявлены обвинения в мятеже, попытке свержения власти. Подавляющее большинство обвиняется в нарушении территориальной неприкосновенности Капитолия, нападении на полицейских, в том числе с применением оружия, баллончиков со слезоточивым газом, палок и даже томагавка. Несколько десятков обвиняются в краже и порче государственной собственности. Почти 300 участникам штурма предъявлены обвинения в попытке срыва сертификации результатов выборов. Наивысшим наказанием по этому пункту является 20-летний тюремный срок. Чуть больше 40 членов правоэкстремистских групп обвиняются в заговоре. Какова была цель этого заговора, непонятно, но трое из обвиняемых признали, что у них был план совместных действий в случае массовых беспорядков в Вашингтоне. Свое собственное расследование событий 6 января ведет специальная комиссия Конгресса. По данным прессы, из наиболее интересных документов, оказавшихся в ее распоряжении, электронная переписка главы аппарата Белого дома Марка Медоуса, из которой следует, что люди из ближайшего окружения Дональда Трампа, в том числе его сын Дональд-младший, призывали президента немедленно призвать сторонников покинуть Капитолий, на что президент пошел без явной охоты. Он публично так и не осудил нападавших. Год спустя американцы резко расходятся в оценке происходящего. 53% считают, что это был мятеж. 47% называют эти события протестом, зашедшим слишком далеко. Некоторые законодатели призывают предотвратить потенциальные будущие попытки срыва процесса утверждения результатов голосования, изменив закон, регулирующий сертификацию голосов выборщиков. Исходя именно из положения этого закона, Дональд Трамп настаивал на том, что у вице-президента есть право не признавать результатов голосования выборщиков. Вице-президент Пенс не согласился тогда с президентом и заверил своей подписью победу Джо Байдена, чего Дональд Трамп ему не простил. Но немало законодателей-республиканцев против изменения закона. Они говорят, что его противники в действительности хотят ущемить конституционные права штатов назначать выборщиков, голосующих за президента. Иными словами, через год после штурма протестующими Капитолия ответа на вопрос, как обеспечить надежность избирательного процесса, нет, несмотря на то, что впервые стало очевидным, какими последствиями может обернуться отказ президента признать свое поражение. Самое важное в этих событиях, что впервые в истории Соединенных Штатов президент страны спровоцировал насилие, пытаясь сорвать процесс сертификации победы его конкурента, несмотря на свой проигрыш на выборах, говорит правовед, профессор университета имени Джорджа Мейсона Илья Сомин. Это очень опасный, на мой взгляд, прецедент. Частичным ответом на него могут стать реформы закона о подсчете голосов выборщиков и других актов, регулирующих этот процесс с тем, чтобы лишить политиков соблазна воспользоваться двусмысленностью некоторых формулировок и подвергнуть сомнению результаты выборов. Эта задача, в принципе, осуществима. Более серьезная проблема заключается в том, что костяк республиканского электората не признает результатов выборов и продолжает поддерживать Трампа. Эти избиратели не доверяют демократам, они не доверяют традиционным СМИ. Поляризация американского общества – феномен не новый, поэтому достижение некоего согласия будет гораздо более трудным делом, чем проведение законодательных реформ. То, что участникам штурма Капитолия не было предъявлено обвинений в мятеже, объясняется крайне высокими требованиями к уровню доказательств вины по подобным делам, говорит Илья Сомин. Попытка преследовать участников этих событий в рамках закона о мятеже повлекла бы различные технические и юридические проблемы, поэтому прокуроры избрали более простой путь, предъявив обвинения в нападении на полицейских, уничтожении государственной собственности и другие легко доказуемые обвинения. Но это не изменяет сути этих событий. Это была попытка насильственным путем изменить результаты президентских выборов.
С американским политологом Ильей Соминым о последствиях штурма здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». У православных христиан сегодня сочельник, день накануне Рождества. Заканчивается рождественский пост. Любопытно, как много верующих соблюдает его в разгар новогодних праздников. Вечером в канун Рождества нельзя работать, нельзя жадничать, выяснять отношения и отказывать в гостеприимстве. Есть у Рождества, конечно, и другие традиции, традиции многовековые, но все равно каждое новое Рождество отличается от предыдущих. Об этом священник Яков Кротов.
Рождество – праздник, которому 2000 лет. Но за 2000 лет, думаю, никогда этот праздник не справлялся одинаково. Потому что это всегда перелом в человеческой жизни. Если только мы не превращаем его в банальность и тривиальность. Это и с верующими случается. Труднее всегда понять, в чем смысл Рождества. Точно так же, как трудно понять политику, потому что все время кажется, что сейчас будет плохо и еще хуже, и еще хуже. А с Рождеством? И в Рождестве для русского уха есть огромная проблема. Для современного русского человека родить и создать, сотворить – это антонимы. Так было и в древности. Но сегодня мы понимаем так. Если я кого-то родил, то это, ну как сказать, сын за отца не отвечает, отец за сына не отвечает. А если я что-то создал, если я что-то сотворил, это намного важнее. Мой сын может стать преступником, мой сын может вообще никем не стать. Моя дочь может пойти в святые, преподобные жены. Это ее или его жизнь. Но то, что я создал, сотворил, написал книгу, построил мост через реку, создал новое царство государства. Это я, это мое. В древности взгляд был совершенно другой. То, что человек создавал, творил, урожай, государство и так далее, это все рассматривалось как нечто техническое. И, может быть, это был правильный взгляд. А взгляд на своих детей был такой, что вот это я. Этот взгляд неправильный. Мы его одобрить не можем, потому что дети действительно это другое. Но когда человек сталкивается с Богом, тут происходит такой скос значений. Потому что то, что Бог творит, это мы, люди, это космос. И это не Бог. Существует качественная разница. Может нравиться, может не нравиться. Но когда мы говорим «Бог родил Сына», а именно в этом смысл праздника Рождества, то это сказано о том, что Бог стал собой. Сын Божий – это и есть Отец, пришедший к нам. Это неразделимо, это продолжение. Мы можем это понять? Мы, может быть, не можем это понять, но мы можем это повторить в своей жизни. Это старая христианская идея, что человек должен сам родить в праздник Рождества. Обычно говорят «родить Христа». Это у Сенкевича так пересказана мысль силезского ангела, немецкого мистика XIV века, что ты веруешь, что Христос родился в Вифлееме, но ты должен дать Ему родиться в тебе. Что значит родиться в тебе? Прежде всего, родить самого себя, сделать такую личность, сделать такое живое существо выпустить из себя, не сотворить, как 100 лет назад декаденты говорили, давайте креативненько сотворим какую-нибудь жизнь. Все есть, не надо творить, это значит объективировать, создать какой-то предмет, вещь, манипуляцию. Внутри каждого из нас дремлет, как ни странно, вечный человек, Бог. И когда мы с трудом, как Мария, это вынашиваем и рождаем, это не мое продолжение, это мой настоящий человек, это я сам, который может быть назван Сыном Божьим, дочерью Божьим. Иисус в Евангелии так говорит верующим: вы сыновья и дочери Божьи, вы все Божьи дети, если вы рождаете себя настоящих, не просто творите лучший мир, не просто делаете добро. И тогда Рождество – это момент, когда Бог нам говорит: считай, что ты родил себя. На самом деле Он пришел в мир, а мы-то еще в мир не совсем пришли, мы еще все в войне живем. И тем не менее этот праздник и для неверующих, и тем более для верующих – это возможность не спросить Бога: «Чего ты нас учил, что Бог не может рождать?» Язычников обличал и так далее, только мы привыкли, что Бог родить не может. И теперь все значит наоборот. Это возможность сказать себе, что языческие боги, мифические боги рождали, чтобы воевать, чтобы завидовать, чтобы красть друг у друга. В общем-то, были люди только в какой-то степени. А наш Бог родил, чтобы мы родили Бога и родили себя, но не для войны, не для распри, не для манипуляций раздоров, а, ну, как сказано в Евангелии, на земле мир и в людях добрая божественная воля.
Рождественское обращение священника Якова Кротова. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер сегодня Александр Аркадьев. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».